Остановка номер один. Мозаика из Газы. Добро пожаловать в музей доброго самаритянина. Единственный в своем роде в Израиле музей мозаик. После 8 лет работы над созданием этого места, в котором принимали участие мастера, художники по мозаике из Наблуса, заброшенный постоялый двор превратился в прекрасный музей, представляющий еврейские, самаритянские и христианские предметы археологии и искусства, собранные со всех концов Иудеи и Самарии. Начиная с 2005 года в музее также размещена мозаика из Газы. Музей был открыт для посетителей в 2010 году и с того времени находится под ведомством Управления природы и парков Израиля. Все артефакты и мозаики в этом музее являются оригинальными, за исключением лишь тех реплик, копий, представленных в отделе еврейского искусства, который мы посетим в дальнейшем по ходу нашей экскурсии. Мозаика, которая представлена перед нами, одна из самых интересных в музее. Эта удивительная мозаика украшала пол синагоги, построенной прямо на побережье города Газа в 6 веке нашей эры, около 1400 лет назад. В византийский период Газа являлся большим и значимым городом, преимущественно по причине располагавшегося в нем известного порта. Это был город, в котором жили разные сообщества – христианские, языческие и еврейские. О размере еврейской общины можно понять по масштабу мозаики, которую вы видите перед нами. Она украшала пол одного из 5 залов синагоги. На полу гармонично интегрирована надпись на греческом, отмечающая имена Менахема и Иешуа, сыновей покойного Ишая, торговцев деревом, которые пожертвовали средства на эту роскошную мозаику. В 1985 году эту мозаику перенесли из территории, где она была изначально обнаружена, для представления на обозрение в поселении Нецарим, а в 2005 году ее транспортировали на нынешнее место расположения. Внимательно посмотрите на мозаику. На ней представлены всевозможные животные, своего рода целые джунгли. В верхней части мозаики можно легко найти изображение 2 леопардов, 2 оранжевых лисиц с пушистыми хвостами, пару розовых фламинго, 2 жирафов и зебру между ними, льва, а напротив него львицу, кормящую маленького детеныша. Животные располагаются внутри медальонов, которые, в свою очередь, являются частью виноградной лозы с ответвлениями и гроздьями. Что же делают эти животные в городе Газа в 6 веке нашей эры? Мозаика является лишь частью тематического изображения своей истории. Ее история будет окончательно понята и завершена после того, как мы зайдем в музей. Прежде всего, давайте послушаем рассказ об особенностях данного места и о связи с притчей о добром самаритянине. Давайте пройдем ко второй остановке в нашей экскурсии. Пройдем на ту сторону, где располагается здание музея, и будем продвигаться по направлению к скамейке с тенью рядом с пещерой. Остановка 2. Снаружи пещеры. Мы находимся на древней главной дороге, соединяющей Иерусалим на западе с Иерихоном на востоке. Эта дорога упоминается в книге Иисуса Навина как «Путь Маалеадумим». По ней проходила граница между уделами колена Вениамина и Иуды. Почему же эта дорога получила название Маалеадумим? Слово «мале» — подъем на иврите, по причине топографической особенности местности, дороги, идущей в гору из Иерихона в Иерусалим, а «адумин», что в переводе с иврита означает красной. По одной причине этим названием она обязана присутствием пород красных скал, которые видны по всей ее длине, как вы видите их и сейчас перед нами, по другую сторону дороги. А по другой, благодаря большому количеству пролитой на ней крови бандитами, орудовавшими тут в прошлом. Так она снискала славу опасного пути. Учитывая то, что Иерусалим расположен на высоте более 800 метров над уровнем моря, а Иерихон примерно на высоте 400 метров ниже уровня моря, прохождение по маршруту такой дороги задача не из легких. Но все же она была более удобная по сравнению с другими дорогами, которые пролегают через пустыню. К радости путников, на полпути этой дороги есть небольшая равнинная местность, и благодаря ей можно разделить путь на две части, пройдя маршрут за два дня, превратив каждый из которых в отдельности в более благоприятный, чем преодолев весь путь за один, более тяжелый день. Таким образом, еще более чем 2500 лет назад равнина Адумим превратилась в привал, постоялый двор с возможностью остаться на ночевку для тех, кто шел по дороге Маале-Адумим. Эта дорога служила в качестве своего рода оси, связующим звеном для людей, товаров, а позднее и для паломников, которые проходили между портами Средиземного моря в восточную часть Иордании. Прямо перед нами виден проход в ограждении. Через него можно пройти к удивительной по своей красоте обзорной площадке, с которой открывается вид на дорогу и расположенные рядом с ней поселения. Вы можете прямо сейчас подняться и полюбоваться видами или отложить ее посещение до конца экскурсии. Если вы решили перенести любование видами на конец вашей прогулки, тогда пройдемте, пожалуйста, к остановке номер 3. Войдите в пещеру, в которой вы услышите притчу о добром самаритянине. Остановка номер 3. Пещера. Мы находимся в пещере, которая являлась жилищем в период второго храма около 2000 лет назад. В Новом Завете описывается диалог между одним из еврейских мудрецов и Иисусом из Назарета. И вот один мудрец встал и, искушая его, сказал: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему: «В законе что написано? Как читаешь?» Он сказал в ответ: «Возлюби Господа Бога своего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всею крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему: «Правильно ты отвечал, так поступай и будешь жить». Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: «А кто мой ближний?» На что Иисус из Назарета рассказал ему притчу, благодаря которой впоследствии будет заложен один из основополагающих принципов христианской веры и одна из ее основ – милосердие. В 20-х годах 20 века в Израиль приехала христианская компания по производству фильмов, которая экранизировала притчу о добром самаритянине в том же самом месте, о котором рассказывалось в Новом Завете – на дороге между Иерусалимом и Иерихоном. Нажмите на кнопку, расположенную рядом у входа в пещеру. После просмотра фильма мы продолжим нашу экскурсию и пройдем к остановке номер 4, расположенной в здании музея. Остановка номер 4. Вход в музей, лобби, мозаика Давида и мозаика Сусия. Мы вошли в здание музея, который разделен на три отдела: самаритянский, христианский и иудейский, в котором мы сейчас и находимся. В этом зале на ваше обозрение представлены три реплики, копии, которые мы уже упоминали ранее. Обратите внимание на цифру в нижней части мозаики. Давайте посмотрим на мозаику под номером 2, которую также привезли сюда из синагоги в Газе. Ее обнаружили в рамках археологических раскопок неподалеку от большой мозаики, которую украшают изображения животных, той, которую мы видели снаружи у здания музея. И благодаря ей нам представляется возможность восстановить полную картину и понять историю, скрывающуюся за этими мозаиками. На этой мозаике изображен царь Давид в образе Орфея, главного поэта и музыканта в древнегреческой мифологии. Он играет на арфе и облачен в одежды византийского императора. Посмотрите на львицу и обратите внимание, что ее размеры больше образа жирафа, изображенного за ней. Так, используя специальным образом перспективу, художник продемонстрировал то, что львица является приближенной к Давиду. Львица, олицетворение королевы животных, преклоняется от имени всех животных перед царем. Она делает это как от имени жирафа, изображенного за ней, так и от имени всех животных, изображенных на большой мозаике, которая первоначально располагалась неподалеку в качестве логического продолжения тематики, представленной в данном произведении искусства. Эти элементы в мозаике указывают на то, что еврейская община, проживавшая в Газе в византийский период, во времена писания Талмуда, была хорошо знакома с окружавшими ее культурами и мифологией, влияние которой было тогда широко распространено. Создатели мозаики использовали в ней общепринятые в искусстве того времени художественные мотивы, но, несмотря на это, все-таки решили отметить то, что царь, имеющий вес и важность для них, это царь Давид. Обратите, пожалуйста, свой взгляд на мозаику под номером 4. Эта мозаика является репликой, копией мозаики, датируемой концом 3 века нашей эры, во времена писания Талмуда. Она была найдена в городе Сусе, в котором жила община коэнов, семейств, предки которых служили в еврейских храмах. Сейчас мы узнаем, что написано на этой мозаике. «На добрую память о святых делах моего учителя и раввина Иси Акоэна Бираби, который приложил руку к созданию этой мозаики и украшению ее краев и звездкой». Данное им обещание о пожертвовании было сделано во время пира у раввина Йоханана Акоэна, писца святых книг, в честь своего сына. Мир Израилю! Аминь! Данная мозаика не представляет собой такую ценность для искусства, как мозаика из Газы, но детальное изучение слов ее текста дает нам представление о атмосфере времен написания Талмуда, в которой жила община первосвященников в древнем городе Сусия. Эта надпись описывает свадебный пир. Жених – это сын Йоханана Акоэна, писца святых книг. Иси Акоэн, как можно предположить, один из почетных членов общины. На этом празднике пожертвовал большую сумму денег на покрытие стен синагоги и звездкой и украшение ее пола мозаичной плиткой. Таблички с всевозможными посвящениями и словами благодарности меценатов, похожие на эту, имели широкое распространение в те дни, как, впрочем, и в наше время. Если вы внимательно осмотрите эту комнату, вы также можете найти тут таблички с посвящениями женщинам, давшим пожертвования. Для того, чтобы перейти к остановке номер 5, давайте пройдем в отдел, посвященный самаритянам. Он расположен за мозаикой с изображением царя Давида в зале номер 2. Остановка 5. Комната самаритян. Посмотрите, пожалуйста, на стенд с фотографиями. Самаритянская община, проживающая в наши дни в Израиле, насчитывает около 750 человек. Ее представителей можно встретить преимущественно в городе Хулон, пригороде Тель-Авива, и в деревушке Кирьят-Луза, рядом с горой Гризим, находящейся между еврейским поселением Ар-Браха и арабским городом Наблус, Шхем. Данная экспозиция представляет собой серию фотографий, ознакомившись с которыми, вы можете получить представление о том, как эта община традиционно отмечает праздник Пасху, Песах, и праздник Кущей, Суккот, на горе Гризим и в городе Хулон. Само название «самаритяне» происходит от названия местности, в которой на протяжении истории своего существования проживали приверженцы данной общины, неподалеку от библейского города Самария, который в прошлом являлся столицей Израильского царства около 2800 лет назад. Давайте посмотрим на мозаику под номером 2. Ее доставили сюда из самаритянской синагоги в Эль-Хирбе. В ней можно увидеть определенные элементы, кажущиеся еврейскими, такие как большой семисвечник Менора, состоящая из гранатов и рогов изобилия, а у ее подножия изображен совочек для перемешивания углей, один из атрибутов, которыми пользовались во время богослужений в еврейском храме, престол хлебов насущных и изображение самого храма. Данные элементы на первый взгляд представляют еврейский храм, но так ли это на самом деле? В Библии, в второй книге царств, существует описание процесса обмена поселениями, которые осуществляли ассирийские цари после того, как завоевали Израильское царство. Они изгнали в Ассирию большинство жителей Израильского царства, и полупустые города заселили жителями других городов, которые они захватили, расширяя границы империи на запад. Самаритяне считают себя потомками колен Эфраим, Менаше и Леви, которые остались в своих городах после изгнания. Евреи, во главе с первосвященником Эздрой, вернувшиеся на родину в Сион после вавилонского изгнания, считали, что все самаритяне были пригнаны ассирийскими царями из отдаленных регионов их империи и не являются потомками колен Израиля. Исследователи считают, что, скорее всего, и те правы. Самаритяне – это этническая группа, образовавшаяся при смешении потомков колен Израиля, которые частично остались в городах своего проживания после изгнания израильтян в Ассирию с переселенцами, пригнанными с востока. Вернувшиеся из вавилонского изгнания евреи не согласились на то, чтобы самаритяне принимали участие в строительстве храма, а самаритяне, в свою очередь, пытались помешать его строительству. После того, как самаритянам было отказано в возможности принимать участие в строительстве второго храма, построенного вернувшимися из вавилонского изгнания евреями на горе Мурья в Иерусалиме, самаритяне построили в то же время свой храм на горе, которую они считают горой Мурья, носящей название гора Гризим. Она изображена на фотографии, расположенной за нами. Самаритянский храм простоял с тех времен, пока не был разрушен иудейским царем из династии Хасмонеев Иоанном Гирканом I в начале II века до нашей эры. С тех дней и поныне все молитвы самаритян направлены в направлении горы Гризим. В том же направлении расположены построенные ими синагоги. Перейдем к остановке номер 6. Пройдем мимо ямы добрых дел и зайдем в зал номер 3 под названием «Прозрачная комната». Остановка номер 6. Прозрачная комната. В этой комнате представлены на обозрение мозаики, которые были обнаружены в самаритянской синагоге в местечке Хирбет-Самара в Самарии. На экспозиции слева вы можете увидеть в полном объеме то, как выглядел ее мозаичный пол. В то время, как вы получаете впечатление от экспонатов, мы немного поговорим об искусстве мозаики. Мозаика начала свой путь в искусстве в качестве особой формы покрытия пола. Вначале это была необработанная цветная галька, камушки, которые собирали в ручьях, при помощи которых выкладывали и создавали замысловатые и роскошные визуальные композиции. Позднее из этих цветных камушков стали выкладывать различные геометрические формы. На более позднем этапе развития мозаикой стали украшать полы, а также потолки и стены. Качество мозаики можно измерить по нескольким критериям: размер камней, разнообразием цветов и их применением, точность деталей в картинке и яркостью, ожившей в ее камнях истории, ее смыслом. Человек, заказывающий себе в дом мозаику, выбирал себе художника по мозаике в соответствии с его предыдущими работами, решая, каким будет изображение, ее тематики и украшения, и делал это на основании специального каталога. Художник создавал эскиз будущего произведения, а после этого, как правило, нанимались работники, которые с удивительной точностью и профессионализмом интегрировали камушки, заполняя ими форму мозаики. Мозаики дают нам представление об укладе жизни людей в тот период, который они создавались, их культуру и религиозные верования. Они пользовались популярностью, ими с радостью украшали как частные дома, так и общественные здания, такие как синагоги и церкви. На представленной перед вами мозаике можно увидеть особые элементы, связанные с сельским хозяйством и ботаническим миром, такие как финиковые пальмы, гранаты, снопы пшеницы, сосны с шишками и даже персиковое дерево, которое редко встречается в мозаичных украшениях того периода. Данная мозаика инкрустирована особо мелкими камушками с большим спектром многокрасочных оттенков, и это не оставляет ни малейшего сомнения, что вместе с представленными в ней элементами ее целью было излучать великолепие и богатство. Выгляните наружу через окна в зале прозрачной комнаты. Прямо перед нами мы видим еще полы, выложенные мозаиками, и покрытые красной черепичной крышей здания Византийской церкви. Их мы еще посетим в дальнейшем. Давайте продолжим нашу экскурсию и пройдем к остановке номер 7. Вернемся назад, туда, откуда пришли. Пройдем мимо лобби и входа в музей. Продвинемся в направлении к следующей комнате, к отделу, посвященному христианской тематике, в зал номер 4. Остановка номер 7. Отдел христианства. Мы находимся в одной из трех комнат, представляющих вместе отдел христиан в этом музее. Обратите ваше внимание на мозаику номер 1. Эта мозаика – часть большого комплекса крупных церквей, обнаруженных в Самарии у подножия остатков города, построенного в библейский период. Надпись «Перед нами» на греческом языке гласит: «Господин Иисус, Мессия, помилуй Шило и его жителей. Аминь». Эта надпись является свидетельством существования в византийский период большой христианской общины в городе под названием Шило. То, что название Шило сохранилось, является дополнительным свидетельством того, что неподалеку от церкви, в которой обнаружили эту надпись в библейские времена, существовал город Шило. До Иерусалима город Шило был столицей Израильского царства в течение 369 лет. В Шило стояла скиния с ковчегом Завета и алтарем для жертвоприношений. В этом городе произошло деление Израиля между коленами, 7 из которых вышли осваивать полученные наделы. Тут молилась Анна, пророчица, о сыне. В нем же священник Илий получил горькую весть, что ковчег Завета попал в плен к филистимлянам. Для того, чтобы попасть к остановке номер 8, останемся в христианском отделе и пройдем в другую комнату, расположенную в западном направлении к залу номер 5. Остановка номер 8. Табличка с треугольными ушками. Давайте посмотрим на мозаику номер 3. На сей раз мы поговорим о дополнительном элементе в искусстве, в который облачена данная табличка. мы видим, что данная надпись расположена в прямоугольнике с треугольными ушками по бокам. В искусстве этот элемент называется табличкой с ушками или на латыни «tabula ansata». В прошлом таблички с посвящениями писались или вырезались на дереве, и для того, чтобы прикрепить их к стене, не нарушая написанного на них текста, к ним добавляли своего рода ушки, в которые и вбивали гвозди. После того, как мозаика стала более популярна, надписи с посвящениями переместились со стен на мозаичный пол, и несмотря на тот факт, что эта форма уже потеряла свое функциональное значение, ее продолжали сохранять как символ того, что она использовалась в прошлом. В следующий раз, когда вы увидите табличку с ушками, вы сможете предположить, что она несет в себе информацию с каким-нибудь благословением, посвящением или увековечиванием. Пройдем к остановке номер 9, к последней комнате христианского отдела, залу номер 6. Остановка номер 9. Христианская комната. Археологические находки, представленные в данной комнате, демонстрируют историю проживания отшельников в иудейской пустыне. С тех пор, как христианство получило распространение в восточной части Римской империи, христиане со всех ее уголков стали приходить в иудейскую пустыню, так как в ней существуют условия, благоприятные для отшельничества, которые создала сама природа. Пещеры, погодные условия, вода, но дополнительное, самое важное – близость к Иерусалиму. В тот период иудейскую пустыню монахи называли «пустыня святого города». В этих местах развивалось и окрепло отшельничество трех видов – затворничество, полузатворничество на греческом «лавра» и монастырь общежитского устава, или на греческом «киновия», который очень похож на те монастыри, с которыми мы знакомы в наши дни. В этой комнате представлены на экспозицию два артефакта, которые были доставлены сюда из археологического объекта монастыря Мартирия, расположенного в сердце города Маале-Адумим близ Иерусалима. Мартирий начал свой путь как простой отшельник в иудейской пустыне, а закончил его в качестве патриарха Иерусалима. Артефакт номер 5 – это один из мраморных подносов, на котором подавали еду в богато украшенной трапезной, расположенной на территории монастыря. По другую сторону от входа в комнату находится надгробный памятник Павла, одного из отцов-основателей монастыря, управлявшего им после того, как его покинул мартирий. Изображение, которое висит на стене, было взято с постоянной экспозиции в Музее Израиля, и на нем изображена классическая модель церкви. Тут представлены два архитектурных элемента, которые можно увидеть в этой комнате, и они также присутствуют в структуре церкви, показанной на изображении. Обратите внимание, что передняя часть церкви, алтарь, находится на возвышении, и она предназначена для служителей храма, в то время как более нижняя ее часть предназначена для простых верующих. Алтарь и та часть храма, в которой сидят верующие, разделен невысокой и декорированной мраморной перегородкой, решеткой, которая называется алтарная преграда. Артефакт номер 2 находится прямо под схематическим изображением церкви. Это оригинальная решетка, центральная часть которой была восстановлена. Ее доставили сюда с нижней части горы Хеврон. В левой части алтаря церкви, изображенной на картинке, расположен амвон квадратной формы. Такие возвышения в прошлом и в наши дни служат для священников тем местом, с которого они обращаются к верующим с проповедями, поучениями и разъяснениями святых писаний. Посмотрите на интересный экспонат под номером 3 слева от вас. Это особый амвон, сделанный из битума, полезного ископаемого с вкраплениями нефти, который был доставлен сюда с археологического объекта Бейт-Сила, расположенного рядом с городом Мадиин. Сейчас мы предлагаем вам пройти к остановке номер 10. Вы должны выйти из здания музея и пройти к участку, покрытому черепичной крышей. Это место, где в древности располагалась церковь. Остановка номер 10. Византийская церковь. Мы находимся внутри здания, которое в византийский период было церковью. Если вы посмотрите вправо, в сторону дворика храма, то сможете разглядеть ямы, в которые собирали дождевую воду для нужд прихожан подворья. Водосборники, подворье и церковь являются частью комплекса «Добрый самаритянин». Большинство артефактов, представленных тут, были доставлены сюда из разных уголков Иудеи и Самарии и не являются частью исторического постоялого двора «Добрый самаритянин». Это оригинальные размеры церкви. Мозаика, которой украшен пол церкви, была отреставрирована при помощи 1 700 000 мозаичных камней в точном соответствии с оригинальной мозаикой, которая украшала церковь и частично сохранилась в северо-западной части комплекса. Вы можете попробовать угадать, какие именно из частей мозаики территории церкви являются оригинальными. В византийский период, согласно христианской традиции, равноапостольная царица Елена, мать императора Константина, вышла в поход по святым местам на святую землю и обнаружила несколько святых мест, в которых произошли описываемые в Новом Завете события. Она основала в этих местах храмы и капеллы. В этот период христианство являлось религией, которая набирала силу и находилась на стадии подъема. С тех времен, когда были обозначены места, в которых с большой вероятностью произошли события Ветхого Завета, многие христиане захотели попасть на святую землю, пройтись путями, которыми ходил их Спаситель, и помолиться на святых местах. В рамках паломничества верующие прошли теми же дорогами, по которым ступали Иисус из Назарета и его современники, евреи, жившие в период второго храма, которые в частности проходили и Маалиадумимской дорогой. Эти люди тоже нуждались в месте для ночлега и отдыха в пути. Они также принимали решение остановиться в этом месте. В 4 веке нашей эры паломники отождествили этот постоялый двор как то самое место на пути из Иерусалима в Иерихон, гостиницу, которая упоминается в притче из Нового Завета о милосердном самаритянине, который доставил в нее раненого разбойниками человека. Так, с тех времен это место называется «Постоялый двор доброго самаритянина». В османский период это подворье было переоборудовано в полицейский участок и таможню на этой важной дороге, а церковь превратили в конюшню. Если вы внимательно присмотритесь к каменной стене, которая нас окружает, то сможете сами увидеть арки, кормушки и каменные кольца, чтобы привязывать животных. Все это намекает на то, в каких целях использовалось это место в те времена. Давайте пройдем к остановке номер 11. Выйдем из комплекса Византийской церкви и пройдем в восточном от нас направлении к месту с большими мозаиками. Остановка номер 11. Мозаика из Дир-Калла. Две мозаики перед нами и мозаика за нами были доставлены сюда из церкви в Дир-Калла. Дир на арабском это монастырь. Дир-Калла расположен у подножия поселения Пидуэль в Иудее и Самарии, и он представлял собой монастырь, один из цепочки монастырей, которые представляли обозначение границы, разделявшей между христианской территорией и территорией, контролируемой самаритянами во времена противостояния между ними в 5 и 6 веках нашей эры. В 19 веке британские исследователи описали остатки Дир-Калла как красивейший и хорошо сохранившийся из монастырей земли Израиля. И это факт. Монастырь прекрасно сохранился, и его можно посетить и в наши дни, получив эстетическое удовольствие от его красоты. На мозаике, которая находится на полу перед нами, вы можете увидеть 5 рядов медальонов. Посмотрите, пожалуйста, на самый близкий к нам ряд медальонов. В самом центре этого ряда можно заметить амфору – сосуд, который использовался для хранения жидкостей, рыбы и фруктов. Из амфоры выходят виноградные лозы, образуя медальоны, которыми украшена мозаика. Центральный ряд медальонов украшают мотивы с геометрическими формами и деревьями. На этом месте наша экскурсия подошла к концу. Вы можете продолжить гулять по музею и получить впечатление от других представленных в нем экспонатов. Если вы еще не поднялись на обзорную площадку, то вы можете сделать это сейчас, прослушав географический обзор и объяснение. Мы надеемся, что вы получили удовольствие от экскурсии и приглашаем вас продолжить посещение и исследование удивительных объектов Управления природы и парков Израиля. Остановка номер 12. Обзорная площадка. С этого места прекрасно видно дорогу, проходящую из Иерусалима в Иерихон к Мертвому морю, о которой шла речь в начале нашей экскурсии. Посмотрите на запад, в направлении возвышающихся гор. Это горный хребет Масличной горы. Достаточно легко можно увидеть 3 башни на этой гряде. Самая правая, в северном направлении, это башня Еврейского университета на горе Скопус. Слева, в южном направлении от нее, расположена башня немецкой лютеранской церкви комплекса Августы Виктории. И слева, двигаясь дальше в южном направлении от нее, видна башня Вознесенского монастыря на Масличной Елеонской горе. Между Вознесенским монастырем на Масличной горе и обзорной площадкой, где мы сейчас находимся, расположена арабская деревня Эль-Азария, которая считается местом библейского поселения Вифания, упоминающегося в Новом Завете, и город Маале-Адумим. С севера от нас находится большое поселение, утопающее в зелени. Это Кфар-Адумим. Оно было основано в 70-е годы прошлого века группой, состоящей из религиозных и светских людей, которые захотели заложить основу общественного поселения, в котором будут все представители демографического среза Израиля. Идея сосуществования религиозных и светских жителей зажгла сердца многих людей, и в 80-е и 90-е годы 20 века были созданы еще 2 поселения в рамках той же концепции, как и Кфар-Адумим, Алон, часть домов которого выглядывают из-за ближайшего к нам холма, справа на западной нижней части от Кфар-Адумим, а также поселение Нофей-Прат, расположенное над поселением Кфар-Адумим в западной части, в самой высокой части поселения. В северном направлении от поселения Куш-Адумим протекает ручей Прат, воды которого бьют фонтанами у подножия поселения Анатот и несутся в наши дни дальше, до самого Иерихона. В поселении Куш-Адумим проживает более 1000 семей. Эти поселения были построены на горном выступе, который в библейский период означал границу между наделами колена Вениамин и Иуда. Колено Иуды располагалось в южном направлении от дороги на Маале-Адумим, а колено Вениамина – с севера от ручья Прат. Посмотрите на комплекс зданий Доброго Самаритянина и постарайтесь увидеть постройку, где располагался постоялый двор и покрытую черепицей византийскую церковь. По другую сторону дороги, прямо над зданием церкви, вы можете увидеть древнюю постройку, остатки которой немного выделяются над расположенной рядом с ними территорией. Это остатки крепости времен крестоносцев под названием Кастелум Руж, значение которой, конечно же, «Красная крепость.